прижить. Да? Вот, ну и, наверное, последнее, что я сегодня вам расскажу, это так называемые индексы Гринберга. Поскольку отцом всей этой самой морфологической типологии является Джозеф Гринберг, то ему и карты в руки, значит, индексы Гринберга. Разобрав все языки вот по таким вот косточкам, которые я вам только что показал, да, по морфологическим типам, выделив аналитические, синтетические, полисинтетические, выделив морфологические техники, вроде фузии или там агглютинации, инкорпорации, Гринберг задумался, хорошо, а типология-то где? Пока что у меня есть только набор средств, как объединить, как померить, к какому типу какой язык относится. Он ввел десятка-полтора примерно индексов, которые можно посчитать арифметически пальцем в любом тексте, и которые, по его мнению, дают возможность охарактеризовать тот или иной язык как принадлежащий к некоторому типу. Ну, например, индекс синтеза. Отношение числа морфем к числу слов. А теперь, чтобы проверить, спите вы окончательно или нет, если индекс синтеза равен единице, то какой у нас язык? Нет. Изолирующий. Изолирующий. Слов ровно столько же, сколько морфем. В предложении 12 морфем, и они же 12 слов. Да? 12 делим на 12, получаем единицу. Хорошо. Индекс синтеза равен 5. А? Нет. Нет. Это индекс синтеза. Или аналитический. Да? Ага. Значит, абсолютный предел аналитизма, это когда слов нет вообще. Это когда все состоит из одних морфем. Абсолютный предел синтетизма, это когда все упаковано в одном слове. На пространстве, там, не знаю, 12 морфем, индекс синтеза единица означает, что морфем 12 и слов 12. Индекс синтеза 12 означает, что при делении числа морфем 12, нет, да, наоборот, если морфем 12, а слов 1, да, то получается... Сейчас, на секунду. Числа морфем 12. Число слов 1. 12 делить на 1 будет 12. Все-таки правильно, а не 1. Да. Это у меня уже тоже на четвертом числу преподавание. Индекс синтетизма 12 означает, что язык высокосинтетический. Индекс 1 означает, что язык абсолютно аналитический. Ну и градации в промежутке. Да? Индекс синтеза 6. 6 морфем на 2 слова, да, из тех же 12. Индекс синтеза 3. 4 слова на те же 12 морфем. Индекс синтеза 6. Совсем хорошо, да? Нет, сколько надо? 6 или 2 морфем делить на 12, делить на 6, 2. Да, значит, чем меньше индекс синтеза, тем менее синтетический язык. Чем больше индекс синтеза, тем больше более синтетический язык. Соответственно, максимальный индекс синтеза, ну, по-моему, больше 4 не бывает в языках мира. Ну, в общем, ну когда количество все упаковывается в одно слово, так все-таки не бывает, да? Все-таки какие-то, ну, например, вот определенного текста определенной длины, кажется, больше 4 индекс синтеза не бывает. Ну и равен единице он тоже очень редко когда бывает, если когда-нибудь бывает, потому что где-нибудь, какая-нибудь морфемка все-таки прилепится к другой и образуется хоть плохонькая, но словоформа. Да? То есть он все-таки будет не единица, а чуть больше. 1,1. Вот. Это значит, мы меряем степень синтетичности и аналитичности языка. Индекс агглютинации. Вот тут смотрите внимательно, да? Отношение числа неизменных морфемных стыков к общему числу стыков. Для того, чтобы соединить две морфемы, не надо менять звуки с двух сторон. Или не надо, или как просто прилепил и все. Вот если просто прилепил, это неизменный морфемный стык. Таких на протяжении некоторого текста у меня, например, 100. Да? Неизменных морфемных стыков. А всего морфемных стыков у меня 120. Ага, а значит 20 у меня там какие-то изменения все-таки потребовались. Там. О вставить в слове там не до строил, когда строил, да? З вставить в слове со з датель, да? Откуда ни возьмись. Где-то все-таки мне что-то приходится менять. Ага, значит индекс агглютинации все-таки будет не единица, а меньше. Вот единица, он будет в том случае, когда число неизменных циклов равно общему количеству циклов. А если число, общее количество циклов все-таки больше, он будет меньше. Значит, чем выше этот индекс, тем выше степень агглютинации. Тем выше степень вот этого прямого приклеивания. Индекс словосложения. Число корней по отношению к числу слов. Если в языке, ровно в тексте, да, ровно столько же корней, сколько слов, то значит словосложения там нет. Там не бывает ни песнопения, ни чукотской инкорпорации, ни походов, ни паровозов, ни всех других сложных слов наших. Корни не складываются между собой. Слово «сложение» отсутствует, если корней столько же, сколько слов. А вот если корней больше, чем слов, да? Ну, когда, не знаю, слов, скажем, 100, а корней при этом 95. Значит, в 5 случаях они соединились в одном слове. Значит, словосложение все-таки есть. Ну и так далее. Не буду морочить вам голову всем остальным. Желающие могут все это прочитать в учебнике Косевича. Ну, все. Не последняя это была тема, извините меня. Еще 3 слова я все-таки скажу. Оставшиеся у нас немного минут. Значит, существует... Что такое морфемный анализ? Ну, вот это вот сам морфемный анализ, это анализ на морфемы, да? Членение слова на морфемы. Есть две модели этого самого морфемного анализа. Морфемный анализ, это тоже на базе знакомых, привычных, европейских, фузионных языков. Латыни, греческого, позже там немецкого, английского, французского, русского, испанского, какого хотите. В этих языках выделяются такие понятия, как словообразование и словоизменение. Ну, нам понятно, да, что, не знаю, там, телефончик. Это какая-то другая морфема, чем телефона, телефону, телефоном и так далее. В одном случае это форма одного слова, а в другом это вроде как образование какого-то нового слова. Мы вводим понятие словообразования и словоизменения. А значит, мы вводим понятие знаменательных и служебных морфем. Телефон знаменательное, чик служебное, и а, и, о, ум, телефон а, телефон ом, телефон а, ми, тоже служебные. А значит, мы вводим понятие словосложения, как я только что показывал, индекс Гринберга. Это хорошее... так сказать, надежно работающая система описания, на которой построены все старые традиционные грамматические описания всех языков. В какой-то момент лингвисты столкнулись с языками, которые плохо описываются через эти вещи. Если по-русски совершенно понятно, где основа слова, а где флексия, да, и вот это вот слипшиеся морфемы, да, которых невозможно отделить в слове там ногами, где там творительный падеж, а где там множественное число, непонятно, где кончается одно, где другое, это флексия, удобное слово, да, я не хочу его делить дальше на морфемы. Тогда я знаю, где основа, а основа все, что остальное. А где флексия в результативных языках, а ее нет. И вот когда, потому что там все аккуратно прилепляется, зачем мне слово флексия? Мне достаточно слова морфема. Вот. Выяснилось, когда лингвисты столкнулись с большим количеством агглютинативных и других языков, и оказалось, что вот эта вот самая первая модель не работает, да, или плохо работает, то на базе агглютинативных языков была придумана так называемая грамматика порядка. Вот что это такое. Сейчас я вам покажу на примере. Значит, грамматика порядков обходятся только понятием морфем. Ей не нужно понятие флексии, ей не нужно понятие основы, ей не нужно словообразование и словоизменение, ей не нужно делить морфемы на словообразовательные, на знаменательные и служебные, ей достаточно только понятия морфем. Но каждая морфема имеет три характеристики. Она имеет форму, она имеет семантику, то есть значение, и она имеет позицию или порядок. Откуда и термин порядка, грамматика порядка. Значит, мы знаем уже из всех, из предыдущих наших разговоров, что любая морфема имеет форму и значение. Но оказывается, что для характеристики морфемы в этой необходимо знать еще и ее место словоформы. Вот так выглядит модель, порядковая модель, вот этого самого, вот этих слов, которые тут у вас обозначены. Она состоит из некоторого корня, некоторого суффикса со значением магн, увеличивающий, некоторого другого суффикса со значением обладание, possessor, да, и дательного падежа. Вот это максимальная модель этой словоформы. Вот как вот мы выделили таким образом эту максимальную модель. Теперь давайте смотреть отдельно на эти слова. Мы видим, что везде у нас имеется какой-то мэнтэгак, а иногда он мэнтэга, а иногда мэнтэгах. Что-то там отпадает, что-то там не отпадает, что-то там прибавляется, что-то не прибавляется. Не буду морочить ваши утомленные мозги сегментацией и субституцией, но поверьте мне, что именно эта техника позволяет в этих словах показать, как членятся эти слова на морфемы, где, в каких местах и почему стоят нули, где, в каких местах и почему просто нету суффикса. Ну, понятно, что в слове «дом» нету суффикса «большой», и это никакое незначимое отсутствие. Да? А вот если нету суффикса именительного падежа, вот тогда это значимое отсутствие. Потому что из того, что нету суффикса «большой», не следует, что этот дом маленький. Да? Мы можем сказать «дом», имея в виду «большой дом». А если я вставляю суффикс, то тогда это точно значит «большой дом». Это не ноль. Ноль только первый. Ну и обе модели, соответственно, что я тут хотел от вас... Обе модели почтенные, вполне дают хорошие результаты, но на языках определенно. То есть для фузионных языков, для флективных языков удобнее первая модель, для агглютинативных языков удобнее вторая модель. Вот посмотрите, как мы разбираем другой пример. То из того же эскимосского языка. Вот есть копье у нас, и есть много его обозначений. Для того, чтобы развинтить его на морфемы, мы применяем процедуру субституции, сегментации и субституции. Каждое из этих слов, сверяя его с большим количеством других слов, мы можем вот таким вот образом разделить. И вот тогда, получив самое длинное слово, а самое длинное слово значит «своими копьями», да, мы видим, ага, вот в этом слове все четыре выстроились в том единственном порядке, в котором они могут в этом слове стоять. Тогда мы знаем, как устроена порядковая модель в этом языке. И мы можем написать, что для слов вот этого класса, для существительных, у нас сначала идет корень, потом идет показатель обладателя, потом идет показатель числа и потом идет падежа. Что важно, никогда, ни при каких условиях, число с падежом не могут поменяться местами. Да? Характеристика этой морфемы включает не только ее форму и ее значение, но и ее место в словоформе. Ну вот, наверное, на этом я все-таки сегодня перестану вас терзать. И в следующий раз, сейчас я посмотрю, что у нас будет в следующий раз. И что вы по этому поводу должны были бы прочесть в следующем разу. Ну, я надеюсь, вы потрясены до основания. Да. Значит, следующему разу я прошу вас прочитать кусок из учебника Плангиана. Страницы 104-117. Учебник называется «Общая морфология». Он там был, по-моему, у вас в этом. А, страницы 104-117. Я буду ровно по этому рассказывать, по ним рассказывать. Но мне было бы удобно, если бы вы прочитали.
Почему эти книги разные?
Нет. Другая книжка, морфологическая книжка. Ну что, будем считать. Мы с честью выбрались из сегодняшнего занятия. Это было нелегко. Спасибо и вам.